Боевая тревога. Бисмарк ел и пил, но как пил? Жена сказала: «Отто, ты же сам знаешь, что врачи не велят тебе увлекаться выпивкой. Пожалей свою печень ради меня и детей».
«А, врачи лицемеры!» — воскликнул канцлер. «Если я не хлопну 3 стакана Мозельму, все, я вообще испытываю отвращение к политике. Что делать? Приходится жертвовать здоровьем ради великой Германии. Энгель, где фазан?»
Статс-секретарю Бюлову он отрезал жирный огузок.
«Все Бюловы, каких я знал, умные люди, ешьте!»
«Когда принесли блюдо с гусем, — писал очевидец, — канцлера заставили съесть такое количество, что он уже задыхался, после чего последовала жареная утка. Под окнами его дома прошагал с песнями очередной факел цуг германской молодежи, и Бисмарк воспринял как должное выкрики с улицы: «Германия превыше всего! Хох, канцлер!» В ряд с солдатскими колоннами по немецким землям маршировали фрейны, спортивные, певческие и охотничьи. На тирольских шляпах вызывающе торчали петушиные перья. Немцев было легко организовывать. По первому сигналу трубы они вставали под знамена землячеств уже в прочной обуви, с рюкзаками за плечами, имея сбоку баклагу с пивом и сверток с бутербродами. Заняв место в строю, пруссак заводил патриотическую песню и ждал только одного — команды, чтобы маршировать, куда укажет начальство. Все заправилы германского мира, от первых курфюрстов и до Гитлера, всегда умело использовали в своих целях это бесподобное умение немцев сплачиваться в колонны и подчиняться приказам свыше. «Германия! Куда ж ты идешь, Германия?» Пангерманизм, предтеча фашизма, при Бисмарке набирал силу. Начиная с пышных кафедр университетов и кончая бедными сельскими школами, в головы немцев усердно вдалбливали: величайшие в истории подвиги немецкие, знаменитые творения резца и кисти германские, Берлин, красивейший город мира, все великие изобретения наши, самые лучшие гимнасты немецкие, наши, наука и промышленность передовые, самые толковые рабочие немцы, мы имеем прекрасную армию, с прусским лейтенантом никто не сравнится. Германский офицерский корпус — вот в чем наша главная сила, и поэтому никто в Европе не посмеет с Германией состязаться. Хотя Бисмарк и заявлял, что Германия сыта, но сытой он ее не сделал. Кризис лихорадил берлинскую биржу. На фабриках увольняли до половины рабочих, пролетариат объединялся для борьбы. И Мольтке советовал разрубить все невзгоды одним ударом меча по Франции. Железный канцлер вступал в кризис, как и страна, лежавшая перед ним. Он рассчитывал, что Франция надолго погрязнет в моральном упадке, униженная и ограбленная. Но французы так быстро расквитались с контрибуциями, что это Бисмарка потрясло не меньше парижской коммуны. Франция показала ему наглядно, что в ее народе много здоровой силы и боевого задора. Выплачивая по германским векселям, французы словно бросали веселый вызов судьбе. Петербург открыл новый, 1874 год, манифестом о введении в стране всеобщей воинской повинности. Россия, как сказано в старом циркуляре Горчакова, сосредоточивалась, а портфель с иностранными делами Франции получил герцог де Каас, сразу же обворовавший русского канцлера. «Франция сосредоточивается», — возвестил де Каас миру. «Неужели, — переживал Бисмарк, —
Мне так и не удалось законсервировать слабость Франции до 1900 года. Необходимо крутое решение. Думай, канцлер, думай.
Синие вьюги заметали Россию. Морозы с ноября держались такие, что даже во рту леденило зубы, и каждый, в ком билось русское сердце, радовался ядреной и здоровой матушке зиме. Новый год начался неудачно. На Невском, когда лошади вдруг понесли, Горчаков выпал из саней, разбив бок о фонарную тумбу, долго лежал в постели. Оправясь, канцлер вечером посетил Михайловский театр. Обнаженные плечи дам, врезные жилеты, мундиры и фраки, колоссальные шиньоны, точные английские проборы, парики и лысины, усы и локоны, пенсне и монокли, бороды и бакенбарды, жемчуга и бриллианты, пудра и кольт-кремы. В этом оживленном разнообразии совсем затерялся старикашка-канцлер с тугим от крахмала пластроном ослепительной манишки. Давали прекрасную Елену, а публика, платившая по 100 рублей за билет, ожидала мадемуазель Филиппо и Лотар, которые, исполняя песенку о любви милыми жестами, наивно объясняли, что такое любовь. В толпе знатоков слышалось: нас ожидает нечто волшебное, но не лучше ли предъявить публике обтянутые трико бедра мадемуазель Лотар? «О, мне нужна любовь! О, Венера! Неужели тебе приятно играть моей добродетелью?» И после этого можно пускать занавес. 100 рублей уже окупились. В зале притушили свет, когда Горчаков заметил дежурного чиновника министерства, кравшегося к нему между рядами сановных кресел. Вручив князю депешу из Берлина, он шепнул: «Речь Мольтке в Рейхстаге ужасна, ужасна!» Прекрасная Елена уже не представляла для Горчакова никакого интереса. Вышел в фойе, где и прочел: «Мы можем встретить неприятеля лицом к лицу на западе и на востоке одновременно». В глубоком раздумье канцлер спустился по лестнице, почти механически продел руки в рукава шубы, поданной лакеем. Тишину морозной площади прорезал вопль городового: «Кучер его светлости, канцлера!» Мгновенно подцокались тьмы лошади. Горчаков сел, продолжая думать. За окнами кареты проносила великолепную ширь запурженной Невы, на Васильевском острове уютно мерещились теплые огни. Заметив свет в окнах французского посольства, он велел остановиться. Генерал Лефло встретил его с исключительным радушием. Стол был сервирован моментально. По суете средь персонала посольства Горчаков угадал, что его появление здесь завтра же распишут в газетах Парижа как отрадное явление французской политики. Лефло справился о недавнем ушибе. «Благодарю. Я отделался легко, а вот кучер лежит в больнице. Лошадей же дворники перехватили уже за фонтанкой». За спиной у канцлера вылетела пробка из бутыли. «Нет-нет», — отказался он от вина и попросил чаю. Остались вдвоем посол и канцлер. «Ну-с», — сказал Горчаков, подцепляя из вазочки ароматный птифур с розовым кремом. «Хорошего ничего не будет. Берлин объявил тревогу, а Бисмарк роет землю рогами». «Отчасти», — начал Лефло, — «повинные наши епископы. В пасторских посланиях под Рождество они благословили сограждан католиков Альзаса и Лотарингии, а вы же знаете, какое гонение на католиков устроил Бисмарк после этого?» «После этого?» Как раз в ночь под Новый год статс-секретарь Бюлов сказал французскому послу виконту Гонто-Бирону: «Развращенная католицизмом Франция, кажется, замышляет реванш против богобоязненной лютеранской Германии». «Что ж», — криво усмехнулся Бюлов, — «теперь из соображений не только политических. Но просто человеколюбивых и даже, если угодно, христианских мы должны снова воевать с вами. Гонто Бирон телеграфировал Деказу, чтобы Франция верила свою судьбу России, ибо в Европе сейчас нет иной силы, способной постоять за Францию. Деказ вызвал на Кэ-д'Орсе берлинского посла князя Гогенлоэ и сказал ему в отчаянии: «Хотите войны? Нападайте. Делайте, что вам угодно, берите Бельгию, Голландию, Люксембург, нам все равно, мы даже не выстрелим. Мы будем убегать от вас хоть до Луары, пока Европа не проснется и не остановит вас». Гогенлоэ, хилый сморчок, спросил: «Европа? А где вы ее видите?» «Да вот же она на карте», — показал ему Декас. «Декас — это шар», — записал Бисмарк для себя. «Я хочу его проколоть. Он откатывается, я не могу в него попасть». В эти дни германская пресса проявила солдатскую дисциплинированность. Она печатала лишь угодное Бисмарку. Германия никогда не смирится, наблюдая, как возле ее границ бесстыдно обогащается и реорганизует армию кляузная и алчная Франция. 13 января дело шантажа взял в свои руки сам Бисмарк. «Германия», — заявил он Гонто Бирону, — «отныне считает себя в угрожаемом положении. Для нас это вопрос безопасности. Мы не допустим, чтобы вы опередили нас в нападении, и не станем ждать, когда вы пришьете последнюю пуговицу». Гонто Бирон клятвенно взывал к благоразумию: «Мы же разгромлены вами. У нас нет такой армии, чтобы достойно соревноваться с вами на полях сражений». «Бисмарк!» — звякнул под столом шпорами. — «Вы даже переняли у нас военную систему, но одной системой, как бы она хороша ни была, много не навоюешь. На вашу систему надо еще насадить штыки». Тем временем Мольтке поучал посла Бельгии: «Буду откровенен. Силу и оружие мы за полгода сколотили Германскую империю и победами обрели влияние. Но мы нигде, увы, не снискали себе симпатий. Теперь, чтобы отстоять мир в Европе, мы должны обвешиваться оружием с головы до ног. Иного выхода у немцев нет. Если же Франция посмеет вооружаться, — добавил он, — мы будем вынуждены занять Нанси в залог мира». На другой стороне Невы мещане погасили огни и легли почивать. Лефло, закончив свой рассказ, предложил Горчакову выпить еще чашку чая. «Благодарю. Я сейчас поеду домой. И вы ничего не скажете в утешение?» «Все это, — сказал князь с кряхтением, поднимаясь, — не более как комедия, обреченная на провал за неимением актеров. Ибо Бисмарк не может разыгрывать ее один. Приготовьтесь, Лефло, я на днях устрою вам аудиенцию у государя». Александр II был чрезвычайно лапидарен. «Успокойтесь, с войны не будет». Лефло заговорил об угрозах Бисмарка и Мольтке. «Им нужна война. Только война. Для них это хлеб насущный. Они уже не могут жить без войны. Я вам уже сказал, что я войны не хочу». В этом я таилась надежда, ибо царь говорил с Францией от имени всей я Руси. Только теперь Англия с ужасом увидела, что опаздывает в свершении добрых дел, и королева Виктория срочно сочинила письмо кайзеру, предупреждая, что политика Бисмарка опасна для дела мира. Впрочем, как писал Альфонс Доде, если Англия выступает в пользу Франции, это значит, что она торопится вслед за Россией. Старый император учинил Бисмарку выговор: «Почему о вашей возне с Францией я должен узнавать со стороны, от королевы Виктории? Да перестаньте жонглировать пылающими факелами, будто вы цирковой фокусник». На обеде в рейс-канцелярии Бисмарк стал бушевать: «Довольно мне высокомерия русских. Лучше уж Австрия, которая с тех пор, как Германия навела на нее пушки, полюбила нас, а граф Андраши готов чистить мои сапоги».
Журналист Бухер, правая рука канцлера по части гнусных словоизвержений, решил пригладить Бисмарка тостом. «Выпьем за величайшего германца после Лютера!» Но лестью Бисмарка не подкупил. «Сядь, дуралей!» — заворчал бульдог с тремя волосками. «Ты вообще должен помалкивать!» «Пусть знают все сидящие за столом, что я подобрал тебя из грязи. Если б не твой литературный слог, ты бы славно чистил берлинские помойки!» На приеме послов он сказал Гонто Бирону. «Говорят, виконт, вы хлопочете о поездке в Петербург, дабы развлечь Горчакова сплетнями обо мне. Счастливого пути! Только не забирайте своего повара. Это будет непоправимая потеря для всей дипломатии Европы». Гонто Бирон позеленел от оскорбления, но смолчал.
Он действовал в духе того направления политики, какому следовали на Кэ д'Орсе, уклоняясь от ударов Германии, ориентировать Францию на закрепление дружбы с Россией. Но прежде Гонто Бирона на берега Невы прибыли Франц Иосиф и граф Андраши, поразивший русских дам своей потасканной красотой. Балканские дела толкали русскую дипломатию на сближение с Веной. Хороший дипломат умеет извлекать пользу даже из своих неудач. Так и Горчаков, не взлюбив альянса трех монархов, решил добыть из него выгоду для себя. Союзом с Веною он помаленьку изолировал на континенте Англию. Развалится союз, и черт с ним, а сейчас он еще послужит русской политике. Визит венских гостей прошел благополучно, если не считать того, что Андраши смертельно обиделся, когда от царского двора ему поднесли табакерку с алмазами. «Мне еще никогда в жизни не дарили коробок». Я совершенно не представляю, для каких целей ее использовать. «Ах, боже мой!» — отвечал Горчаков. «Да выдерните из нее бриллианты для любовницы, а коробку швырните в окно». С большой дипломатической ловкостью он залучил Андраши на прием во французское посольство, и там, тонко играя на струнах католицизма, православный Горчаков вынудил католика Андраши принести католику Лафло самые сердечные заверения в том, что Вена не одобряет лютеранского натиска Германии на Францию. Об этом выпаде Андраши канцлер через неофициальные каналы поспешил уведомить Бисмарка. Пусть побесится. А когда в Петербурге появился Гонто Бирон, его еще на перроне вокзала сразу накрыли огромной собольей шубой. «У нас чертовские морозы», — сказал Жомини. В царском павильоне вокзала посла ожидал роскошный завтрак с яркой клубникой и ароматным ананасом. «Откуда у вас эта прелесть?» — восхитился посол. «Из ботанического сада. Угощайтесь, виконт». Потом, сидя в санях, посол Франции спросил, можно ли Парижу надеяться на прочный союз с Петербургом. «Да, но позже, когда вы окрепнете». Гонто Бирон сообщил Горчакову. Бисмарк вдруг проиграл отбой, и за это Франция в века сохранит благодарность России и лично вам. Случилось почти чудо. Этот зверь Бисмарк пришел на вокзал к отходу моего поезда и сказал мне несколько любезностей. «Не обольщайтесь», — ответил Горчаков. «Мы отбили лишь первый натиск. Бисмарк временно отступил и окопался». «Не забывайте, виконт, что внутри Германии не все благополучно. Биржа может потребовать от Бисмарка ясности в политике, чтобы марка не шаталась по курсу, а ясность Бисмарк может найти в войне, да, ибо только война способна оживить стынущие без работы цехи заводов Круппа и Борзига, а эти стальные господа, да простит мне Бог, крепче железного канцлера». Но Бисмарк, как и Горчаков, тоже умел из любой неудачи выковать выгоду. Под бой барабанов и газетную трескотню он провел через Рейхстаг новый военный закон, который увеличил германскую армию. В казармах ружья Дейзе спешно заменяли новейшими ружьями системы Маузера. В эти дни от Горчакова услышали фразу «Очевидно, вся моя жизнь, — сказал он, — являлась лишь прелюдией той битве, в которую я сейчас вступаю.